Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
Великие слепые. Рэй Чарльз. Человек, который взял визг, крик, рычание, стон и сделал из них музыку. If you're feeling low down, don't have a soul to care. If you're feeling low down, you don't have a soul to care. Just grab your hat and start for the rocking chair. Bass and Dubonnet Judy, gin fizz flow, cocktail shorty and old Julep Joe. I'm telling you, it's the goneest place in town. If you don't have your rubber, you can take a taxi down.
And when you ride back home, you can say you're spooning at the rocking chair.
Рэй Чарльз. Одним из известнейших незрячих людей 20 века, тем, кто сделал большой вклад в развитие мировой культуры, является Рэй Чарльз, джаз- и кантри-певец, пианист и композитор. Он является одним из основателей музыкального стиля соул. Рэй Чарльз не был рожден слепым. 7 лет у него было на то, чтобы познать цвет и свет этого мира. Уже с 3 лет он начал играть на пианино. Музыка пришла к нему еще в те дни, когда он мог видеть ее рождение своими глазами. И, лишившись брата, зрения родителей, он ее не потерял. Without a father, without a mother, without a sister or a brother, I'm what they call all to myself alone. Don't have a dollar, not even a penny. Don't even have a portrait of Jenny. I'm what they call all to myself alone. Some folk have the moon, others may have the stars. I would be content
just to be where you are. Seems just like I had nothing to live for, except the troubles which my life is for. I'm what they call all to myself alone.
Настоящее имя певца – Рэй Чарльз Робинсон. Родился он в самом начале мирового экономического кризиса, Великой депрессии, как было названо это явление в США. Будущий музыкант увидел свет 23 сентября 1930 года в городе Олбани, штата Джорджия. Его отец Бейли Робинсон был механиком, а мать Арета работала на лесопилке. Маленькому Рэю было 3 месяца, когда семья Робинсон переехала в город Гринвиль, находящийся во Флориде. В тот период у всех были финансовые сложности, тем больше их было у чернокожей семьи, которая жила на юге, где царствовала расовая дискриминация. О том, что это было за время, музыкант рассказывал в своей автобиографии 1978 года «Брат Рэй». Он говорил, что даже по сравнению с другими темнокожими, его семья была в самом низу лестницы, глядя на всех снизу вверх. Ниже нас не было ничего, кроме земли. Но несмотря на бедное существование и то, что его отец редко был рядом, а потом и вовсе оставил семью, Рэй считал, что был счастливым ребенком. В Гринвилле мать музыканта, Арета, работала в белой семье, как и остальные женщины. Она не была очень образована. Закончила только 4 класса в школе, когда была ребенком. Но она была очень проницательна. Рэй Чарльз говорил, что было в ней нечто такое, что и не у всех образованных есть. У нее был огромный запас здравого смысла. Многие думали, что она психиатр или психолог, или психоаналитик. Рэй называл свою мать великой женщиной. Характер у нее был соответствующий. Она делала то, что считала нужным, и с соседями не считалась. Соседи видели, что моя мать заставляет меня убираться в доме, мыть посуду, стирать белье, рубить дрова топором. С разными обвинениями нападали на мою мать, что она не так меня растит. Но у нее был один ответ на все. Она говорила: «С головой у моего ребенка все в порядке, не дурак. Ему надо только показать, как и что делать, он сам справится». Мать Рэя Чарльза была очень маленькой, хрупкой женщиной, но сильной. Когда она мне что-нибудь говорила, я знал, что ее слово – закон. Я знал, что это был закон, и ей не надо было повторять это. Ей было достаточно только сказать: «Ты что, не слышал, что я сказала?» С самого детства я понимал, как себя надо вести. Она не ждала, когда мне исполнится 12, 13 или 14. Она хотела, чтобы я понимал, что к чему, когда мне было 3-4 года. И когда я говорю, что ее слово было законом, то ее слово было законом и в 9, и в 10, и в 11, и в 12. И ей не надо было пороть меня в этом возрасте. Достаточно было голоса и интонации.
The people too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Thank you. got it, boy. That thing, mess around. I declare she can mess around. I mess around. Everybody do the mess around.
Хотя в семье Рэя никто не пел и не играл на каком-нибудь либо инструменте, музыка уверенным шагом вошла в его жизнь. Сам музыкант говорил: «Я не знаю, откуда это пришло, но я люблю музыку всю свою жизнь». Играть на рояле Рэй начал очень рано, ему было 3 года, и он играл в буги-вуги. В универмаге Гринвилла стоял старый рояль, на котором играл сосед Вайли Пифман. Семья Чарльза жила рядом, и когда кто-нибудь садился за рояль, что бы Рэй ни делал в этот момент, он бросал все и бежал туда. Сосед позволял мальчику садиться рядом и показывал, как играть мелодии и песенки, как играть одним пальцем. Рэй любил этого человека, который не прогонял его, хотя мог это сделать, и проводил столько времени с ним. Был добрым к мальчику. Тихое мирное существование, ровное дыхание и легкие переборы на музыкальном инструменте или плавное ведение кистью по холсту. Все это было невозможно для Рэя Чарльза, ведь его жизнь началась с совсем других ритмов, беспокойных и пронзительных. Хотя всегда было место теплому и легкому, такому, как моменты за роялем в универмаге Гринвилля. Будущему певцу было всего 5, когда ему пришлось стать свидетелем смерти родного брата Майкла, который был младше его на год. Он утонул. Майкл свалился в бельевой бак, и Рэй не смог его вытащить, потому что тот был в одежде. Когда падаешь в воду в одежде, она становится тяжелой, и невозможно было его вытащить. Но на самом деле, то, что сбило меня с толку, мой брат был такой смышленый мальчуган. Рэй просто не мог поверить, что брат тонет, думая, что тот просто играет там, в баке, что он шутит. А когда понял, что Майкл действительно тонет, то не смог его вытащить. Рэй стал звать мать, но младший брат уже наглотался воды, и никто не смог ему помочь.
Born to lose, I've lived my life in vain. Every dream has only brought me pain. All my life I've always been so blue. Born to lose, and now I'm losing you. Born to lose, it seems so hard to bear. When I wake and find that you're not there, you've grown tired, and now you say we're through. Born to lose, and now I'm losing you. Mm-hmm.
and now I'm losing you. Born to lose, and now I'm losing you.
I'm losing you.
Вскоре после смерти Майкла Рэй начал медленно терять зрение и к 7 годам полностью ослеп. Звучит довольно мистически, но на самом деле это самая обычная жизнь. Такие случайности и последовательности событий всегда кажутся удивительными и сверхфантастичными для наблюдающих за ними со стороны. Но это естество самой жизни. И оно дарит людям реальность и силу чувства и эмоций. Потери, боль, переживания, тоска в жизни Рэя Чарльза пронизывали его душу и выливались в его музыку и песни. Они дали ему шанс почувствовать в жизни и большие радости, той радости, которую не найти в мире без бед, радости, которой приводят только глубокие мысли и страдания. Мать Рэя была человеком строгим, но он знал, что в случае чего она умрет за него. Бывали дни, когда в их доме не хватало еды, она голодала, а кусок доставался сыну. Арета много сделала для своего ребенка. Она знала, что я потеряю зрение. Ей врачи об этом сказали. И она решила подготовить меня к новой жизни. Она стала мне показывать, как ходить по дому, заниматься домашними делами, как делать то, как делать это. И она мне говорила: «Ты потеряешь зрение, но ты должен быть готов к этому». И она мне объясняла, ну, например, как помнить, где стоит стол, стулья, как пройти и выйти из дверей так, чтобы ни обо что не спотыкаться. Она готовила меня к будущему, когда я еще продолжал видеть, хоть немножко видеть. И когда я полностью потерял свое зрение, я уже не был совершенно беспомощным, и я был готов к тому, что это произойдет. Зато настоящим испытанием в это время для него стало то, что ему пришлось оставить свою мать и уехать в школу для глухих и слепых детей в городе Сент-Августин в штате Флорида. Рэю тогда было 7 лет, и все, что было в его жизни, это она, мать. Не потеря зрения, а именно это было для него серьезным ударом. Ослепший мальчик оказался в совершенно незнакомой обстановке, с незнакомыми людьми. Я все время плакал, но дети могут быть очень жестоки, и поэтому от плача меня быстренько отучили. Теперь Рэй жил в другом городе, но каждое лето он возвращался к своей матери в Гринвиль. В школе Рэй играл на нескольких музыкальных инструментах – пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Но особенно ему нравилось фортепиано. На уроках музыки Рэй пел в баптистском хоре, а также начал сочинять собственные композиции. Научился и аранжировке. В школе для глухих и слепых по системе Брайля преподавали все, в том числе и нотную грамоту. Единственная разница была в том, что зрячий мог бы сидеть и играть музыку с листа, читать и играть одновременно. Слепому же нужно было запоминать целые такты музыки и уже потом их играть. И иногда получалось, что Рэю приходилось запоминать по 10-12 тактов. К собственной слепоте певец относился довольно иронично. Снимался в кино, когда-то пилотировал аэроплан и всегда брился перед зеркалом. В свое время Рэй катался на велосипеде и даже на мотоцикле. Происходило это следующим образом. У него был приятель, который работал в аптеке, и у того был мотоцикл. Он на нем развозил товар. А кроме этого рабочего, у него был свой собственный мотоцикл. Этот человек приезжал к Рэю на своем мотоцикле, оставлял транспорт у него, потом заходил в аптеку и брал мотоцикл оттуда. Потом оба. Они садились на мотоциклы и ехали по дороге, по холмам, а люди раскрывали рты от удивления. Кончилось тем, что от имени штата Флорида Рэя вызвали сдавать экзамен на права мотоциклиста.
Come back no more. Oh, woman, oh, woman.
me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
У меня была замечательная мать, рассказывал Рэй Чарльз в одном из интервью 1999 года. Она всегда говорила: «Знаешь, сын, я не могу всегда быть с тобой. Ты должен понять, как быть независимым, потому что, несмотря на то, что есть те люди, которые тебя любят, у них есть собственные жизни. Ты должен научиться заботиться о себе и быть независимым, научиться делать все, что тебе будет нужно в твоей жизни». Постепенно я начинаю понимать, что моя мать хотела научить меня. Ты должен найти собственный путь. Когда умерла моя мать, я остался один в этом мире.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times. Oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times. Hard times. Oh yeah, yeah. Who knows a woman better than I.
Yeah, Мать Рэя Чарльза была для него опорой и источником огромного вдохновения, но в 15 лет он навсегда потерял ее. Это был тяжелый удар для юноши. Рэй был полностью выбит из колеи, не мог плакать, не мог есть. Он был на грани, как он говорил, за чертой. Но ему повезло. Была в Грейнсвилле одна подруга его матери, и однажды она пришла к нему и стала разговаривать с ним, и говорила теми же словами, что и его мать. И тогда он не выдержал и разрыдался, и это все помогло ему. Помогло подняться и идти дальше, вперед. После всех этих событий Рэй решил не возвращаться обратно в школу, а поехать в Джексонвиль. В том городе тоже была одна из подруг его матери, она пообещала помочь ему. Так он стал жить в доме семьи Томпсон, Лены Мэй, подруги его матери, и ее мужа Фреда. В Джексонвилле Рэй Чарльз зарабатывал тем, что играл на рояле по выходным. Потом кто-то предложил ему работу в Орландо. Юный музыкант решил ехать. Можно сказать, что его напарником в этом решении и деле был Дьюк Йорк. Когда они приехали в город, то оказались в сложной ситуации. Работы для них не было. И Рэй Чарльз рассказывал об этом. Ели сардины с крекерами, сухие бананы, перебивались, чем придется. Целый день в карты играли или сидели, музицировали друг с другом. Делали все, чтобы удержаться, все, чтобы выжить. В то время они держались вместе, делили еду, последние монеты. Потом музыкант отправился в Тампл и стал играть с белым составом. Они назывались «Флоридские плейбои». Это был 1946 год. В Тампле был большой музыкальный магазин, где продавали разные рояли, пианино, и Рэй всегда очень любил заходить туда. Он часто приходил и садился за пианино, и ему разрешали немножко поиграть. Все в магазине знали после этого, что он умеет играть. И однажды один из ребят, ну что там, работал, как-то сказал Рэю, что он играет в оркестре, и их пианист заболел. Музыкант предложил Рэю: «Ты не хочешь сегодня вечером поиграть с нами?» Ну, я сказал: «Конечно, и деньги заработать, аллилуйя! Я все что угодно для вас сыграю». Флоридские плейбои играли сельскую музыку, и для Рэя это было довольно просто. Именно они научили Рэя тирольскому пению. Ему было очень приятно быть с этим оркестром. Они хорошо к нему относились, не было никакого расизма, потому что ребята из оркестра понимали, что к чему. Они всегда были вместе, в антракте вместе уходили со сцены, выходили из зала, вместе возвращались, когда была пора. Ну, конечно, они могли оставить меня одного и присоединиться к другим белым. Я бы это понял, но надо отдать им должное. Они чувствовали, что это было бы неправильно. В 1948 году, поддавшись внезапному порыву, Рэй Чарльз уехал на собранные деньги – $600 – в Сиэтл, где основал трио «Максим». Он работал со многими оркестрами во Флориде. Его хвалили, все было хорошо. Но певец не чувствовал, что развивался, рос. Ему все время чего-то не хватало. Он хотел большего. Рэй не хотел ехать в Нью-Йорк. «Я боялся Нью-Йорка. Слишком большой город. Я боялся, что он меня проглотит. Большие города не привлекали меня». Музыкант попросил друга провести на карте США диагональную линию от Флориды в другой угол, и это оказался город Сиэтл. Рэй добирался до города 5 дней на автобусе. Он приехал туда, и это оказалось важным решением в его жизни, потому что там он встретил человека, который предложил ему записываться. «Я играл в клубе в Сиэтле, а он стоял на балконе и крикнул мне: „Эй, приятель, ты не хочешь записаться на пластинку?“» Слаще этих слов я ничего не слышал. В те времена Рэй Чарльз пел как Нат Кинг. Коул, так все говорили. Но однажды он решил, что хочет петь, как он сам. «Лежу утром в постели и думаю, что пою я как Нат Кинг. Коул, и все говорили, что я звучу один к одному, как он. Я действительно в этом преуспел, и я его очень любил». Но в то утро Рэй Чарльз понял, что его-то никто не знает. Никто не знает его имени. Все обращались к нему: «Эй, приятель, парнишка!» И он решил, что с этим пора заканчивать. Музыкант был не очень уверен, не знал, как его примут. Но в то утро он вспомнил, что говорила ему мать, как она учила его в жизни: «Будь самим собой». Рэй говорил, что она буквально проповедовала это: «Будь собой и никогда не пытайся стать кем-нибудь другим. Будь самим собой и гордись этим». И он решил быть самим собой. Рэй стал петь своим голосом. Первые пластинки не очень хорошо продавались, но когда была записана его песня «I got a woman», она стала очень популярной.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Oh yeah. Oh yeah.
Хотя очень многие жаловались, когда Рэй Чарльз стал петь собственным голосом, говорили, что он звучит как исполнитель spirituals, gospel, ну то, что поют в церквях. Он не отступился от этого, от того, что начал. Я им говорил, что это совершенно правильно, потому что моя мать водила меня, когда я был мальчишкой, в баптистскую церковь, поэтому и spirituals, и gospel, и блюз такое влияние имели на мою жизнь. И все это слышно в моих песнях. Когда я стал самим собой, я звучал как те произведения, которые исполняют баптисты. Несмотря на все нападки, музыкант продолжал свой собственный путь. Рэй говорил: «Я не могу и не хочу идти ни на какие компромиссы. В первую очередь то, что я делаю, должно нравиться мне самому. Если это нравится мне самому, тогда, может быть, это понравится и вам». В конце 40-х годов он обосновался в Лос-Анджелесе и записал там первую свою пластинку. Заключив контракт с фирмой грамзаписи «Атлантик», Чарльз выпустил несколько пластинок, и две из них в 1954-м попали в хит-парады, а певец снискал славу новатора, трансформировавшего меланхолический жанр «госпел», религиозный гимн, в энергичный ритм-энд-блюз. Этими новыми песнями были «Им должен был быть я» и только что прозвучавшая «Рок-госпел, я обрел женщину». Во многом благодаря Чарльзу сложился так называемый черный рок-н-ролл, выросший из традиционного блюза и госпела. В 50-е годы Чарльз выпускает многочисленные записи, в которых уже устоялся собственный стиль певца и пианиста. Это «Зелененькие», «Моя малышка», «Аллилуйя, я ее люблю», «Что мне сказать» и другие. Студия звукозаписи «Атлантик», с которой Рэй работал все эти годы, всегда отдавала предпочтение ритм-энд-блюз музыкантам. Поэтому в 1959 году Рэй Чарльз принял решение сменить лейбл. Он подписал контракт с новой студией ABC Paramount. И уже в начале 60-х годов вышли его основные соул-хиты «Палочки и камешки», «Проваливай Джек», «Джорджия в моей душе», «Руби».
gentlemen, you've been entertained by the genius of Ray Charles.
В 1959 году песня «Что я сказал» сделала Рэя Чарльза звездой. Некоторые радиостанции даже ее снимали с эфира, потому что находили голос Чарльза чересчур эротичным. Вскоре он уже выступал в Карнеги-Холл и на джазовом фестивале в Ньюпорте. Именно с этого периода начинается его творческий подъем, успех и популярность. Музыканта выбрали в качестве исполнителя гимна американского штата Джорджия, который написал Кармайкл, бродвейский классик 30-60-х годов.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
С выходом знаменитой песни «Что я сказал» и началась история соула. С течением времени жанровый диапазон певца существенно расширился, по мере того, как в его репертуар включались все новые музыкальные элементы и приемы, от классики кантри до старомодных романтических баллад, от рок-н-ролла до современных поп-шлягеров. В те же золотые годы Чарльз записал знаменитую версию хита группы «Groundhogs» «Я не могу перестать любить тебя». Чуть позже свои необычные таинственные вариации на битловские «Элеонор Ригби» и «Yesterday».
Yesterday. my bills are all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without its bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned and last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread.
Впервые Рэй столкнулся с расизмом, когда он был в школе. Ему было 13 лет. Я вырос в определенной среде, где белые жили по одну сторону, а мы жили по другую. И что? Так оно заведено, какая разница? Но когда я приехал в школу, я увидел, что там точно такой же порядок. Белые на одной стороне, цветные на другой. А школа-то была для глухих и слепых. Но все равно была сегрегация. Белые и цветные разделены. Например, больничное отделение было на белой стороне. И все остальное, ну все, что хорошее в школе было, было на белой стороне. Белые ребята в любое время могли ходить на нашу сторону. Но мы просто так, без особой надобности, на их сторону ходить не могли. Настоящим реквиемом по Джону Кеннеди стала его отчаянная и горькая «Бастет», разжалованный, выпущенная на следующий день после смерти президента и намекающая на то, что антирасистской политике, которую проводил Кеннеди, с его гибелью пришел конец. Знаменитый историк современной американской культуры Ларри Ли отметил, что Чарльз вернул сытой американской поп-культуре и американской культуре в целом способность к душевным переживаниям. Рай Чарльз в интервью 96-го года для России с Владимиром Познером выделял в музыке таких людей, как Артура Тейтума, Чарли Паркера, Билли Холидей, Эллу Фицджеральд, Каунта Бейси. Это то, чего, мне кажется, не хватает сегодняшней музыке. Все звучит совершенно одинаково. Певец удостоен множества званий и наград. В его активе 14 премий Грэмми, огромное количество золотых и платиновых дисков. В 1993 году Билл Клинтон вручил ему национальную медаль искусств, а с 96 года за ним было официально закреплено звание «Сокровище Лос-Анджелеса». На Голливудском бульваре славы находится звезда с его именем, а его бронзовые бюсты есть во всех залах славы – в рок-н-ролльном, джазовом, блюзовом и кантри. Есть также бронзовый медальон, отлитый и подаренный Рэю Чарльзу во Франции от имени французского народа. Рэй Чарльз является отцом-вдохновителем крупнейших рок- и поп-звезд 20 века – Элвис Пресли, Джо Кокер, Билли Джоэл и Стиви Уандер. Для них Рэй Чарльз был незаменимым учителем. Эрик Клэптон, Карлос Сантана, Майкл Болтон и многие другие известные музыканты исполняли в честь Рэя Чарльза его песни. Иногда я чувствую себя ужасно, но когда я выхожу на сцену и начинаю играть, это вроде как если бы вы испытывали боль, а потом приняли аспирин, и все прошло. не знаю, как это получается», — говорил он. Рэя Чарльза называли величайшим поп-певцом века, отцом музыки соул, национальным достоянием. Фрэнк Синатра называл его единственным гением в этом деле. Рэй говорил об этом обо всем. «Я-то знаю, что я не гений. Я себя не обманываю. Но для меня это очень высокая оценка. Я очень благодарен. Всю свою жизнь, ни раньше, ни сейчас, я никогда, никогда не хотел быть знаменитым. Слава меня не волнует, но я всегда хотел быть великим. А как стать великим? Надо страстно желать этого. И нужно постоянно упражняться, постоянно работать. Для меня главное – это исполнять мою музыку. Когда я выхожу на сцену, мне все равно, сколько человек там сидит – 500 или 5000. Сколько бы то ни было, я буду выступать перед ними на полную катушку. Это должен быть лучший концерт. Я хочу, чтобы они поняли, что я стараюсь быть великим. Я стараюсь быть настолько великим, насколько я только могу». Особое значение для Рэя Чарльза имели многие вещи в его жизни. Когда он в первый раз выступал в Карнеги-Холл, когда штат Джорджия решил именно его песню «Джорджия» сделать своим гимном, и много хорошего произошло в моей жизни. Но я думаю, что самое лучшее – это то, что я смог наслаждаться всем этим хорошим. Потому что я здоров, потому что я хорошо себя чувствую, я удачливый человек. 10 июня 2004 года в возрасте 73 лет музыкант умер из-за обострения болезни печени. «Я не буду жить вечно», – как-то сказал Рэй Чарльз во время интервью на студии звукозаписи. «Ума, чтобы это понять, мне хватает. Дело не в том, как долго я буду жить. Вопрос только, насколько красивой будет моя жизнь». Посмертный альбом дуэтов Чарльза менее чем за полгода стал платиновым. Было продано больше миллиона его экземпляров, чего музыканту не удавалось добиться за всю свою 53-летнюю карьеру. В этом последнем альбоме музыкант выступил дуэтом с такими исполнителями, как Нора Джонс, Вэн Моррисон и Элтон Джон. Позже на экраны был выпущен фильм «Рэй» с участием Джейми Фокса по мотивам биографии Рэя Чарльза. Рэй Чарльз говорил: «Музыка была на свете очень давно и будет после меня. Я просто старался оставить свой след, сделать в музыке что-то хорошее. И знаете, ведь это ему удалось».
One more time. Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no, no way to win.
Yeah.
Вы слушаете «Радио ВОС». Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.